Начнем с моей любимой новости последних 3 недель. 3 недели назад студентов 2 московских вузов обманом пригласили на флешмобы в поддержку президента России Владимира, так сказать, Владимировича Путина. Студентам 1 учебного заведения сказали, что флешмоб будет посвящен российскому флагу. Ну, вы наверняка знаете все эти легендарные супервиральные флешмобы про государственную символику, типа «Напой гимн через автотюн». Студентам 2 вуза сказали, что флешмоб направлен на поддержку нашей страны как лидера борьбы с ковидом. Ну, на основе того, что я недавно читал про борьбу с ковидом в России, нельзя исключать, что сразу после этого планировались также флешмобы, поддерживающие Россию как пионера свободы слова и собраний, страны с самыми независимыми судами и сверхскоростной сменяемостью власти. Но в итоге студентов собрали и попросили скандировать текст «Президент у нас один, вместе всех мы победим», а также кричать «Владимир Владимирович, мы с вами и Путин наш президент». Через пару дней появилась новость о том, что в Волгограде собрали бюджетников на Мамаевом кургане и убедили их в том, что они снимаются в клипе группы Любэ. А вместо этого сняли в очередном видео в поддержку Владимира Путина. Какие, кстати, интересные времена настали, я задумался, что все ведь должно работать наоборот. Это группа Любэ должна собирать массовку, притворяясь патриотическим видео в поддержку президента. Но в целом ситуация в стране вот такая. Так что всем привет, это Иван Толочев, подкаст «Путин мой президент». И давайте подписками, отзывами и оценками поддержим президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Ура! Итак, это рубрика «Подкаст за минуту», созданная специально для того, чтобы вы могли принять ответственное решение, слушать ли подкаст сейчас, потом, или не слушать его никогда и вообще отписаться еще. Сейчас будет немного про районные газеты, коротенькая история, предположительно смешная, но гарантий никаких. Потом будет большой блок про интервью с Игоревым Дудю, приличный очень кусок я записал, про то, как страшно жить в России, про то, как страшно жить в Москве и особенно страшно жить в Екатеринбурге. И будет не менее большой блок про то, как у меня произошло столкновение с приложением Clubhouse и как я считаю, им нужно пользоваться, чтобы не сойти с ума. И в конце маленький кусочек про Авито и мои тяготы переписок с потенциальными покупателями. Вот такой вот концептуальный выпуск, вообще без поп-культуры, потому что все кино, все сериалы и видеоигры уехали всем скопом, гигантским блоком на следующий выпуск. Хотелось записать вот такой. Жизовый. Да, новость совсем не новая, но за прошедшие 3 недели я ничего забавнее так и не нашел. Хотя нет, вру, нашел. Я недавно в почтовом ящике нашел газету под названием «Север столицы», которая посвящена, ну, очевидно, новостям Северного административного округа города Москвы, будь он 4-жды благословен. И вместо того, чтобы, как обычно, выкинуть ее в ящик для вот всей этой макулатуры из магазинов и подозрительных писем счастья, я взял ее с собой, потому что я постепенно превращаюсь в деда, который таскает домой бесплатные газеты. Ведь и обувь надо сушить уже чем-то. Видели, погода какая сейчас? И вообще может пригодиться. Черт знает, может быть, даже почитаю. А для чего пригодится, я понятия абсолютно не имею. Наверное, я собираюсь разводить сигнальный костер в случае зомби-апокалипсиса. Хер его знает. Так вот, у газеты «Север столицы» в конце есть сканворд. Я сейчас подумал, конечно, вообще можно было сказать все что угодно. Типа, у газеты «Север столицы» есть в середине откровенная фотосессия Владимира Путина и интервью с ним на 10 полос, где он признается, что он на самом деле кибернетически радиоуправляемый таракан в костюме человека. А вот кто им радиоуправляет, можно узнать, собрав все газеты по столице. Юг, Север, Запад и Восток. Потому что вряд ли вы полезете проверять, действительно ли существует такая газета и действительно ли в конце у нее есть сканворд. Ладно, нет, там на самом деле есть сканворд, и в нем есть квадратик с вопросом таким вот: «Партия с геймами». И я смотрел на этот квадратик примерно 30 минут, пока ехал в лифте, потому что там был такой перенос «партия с гей», перенос «мами». Я опять провалился в глубины своего воображения, где есть как бы мами, это такие латинские красавицы, типа мами, они лейтингс, они такие мами, и все они гей, то есть они гей-мами, красивые, пуэрториканские или доминиканские лесбиянки, каждый из которых выглядит как Карла из клиники, и они, значит, собрали в России свою партию политическую, название которой надо вдруг почему-то отгадать в сканворде в газете «Север столицы». Ну, допустим, да, на этом этапе я, по крайней мере, нашел название для выпуска, так что сейчас я свое буйное воображение пока положу на полочку. Давайте немного поговорим о чуть-чуть более интересных вещах. Давайте вернем на секунду рубрику «Я посмотрел новое интервью Дудя» и хочу сказать вот что. Интервью с Бортич я не смотрел, потому что я каждый раз, когда пытаюсь ее включить, в слюни выстебываюсь от того, что она, ну, актриса Александра Бортич. Я выстебываюсь с того факта, что она Александра Бортич. То есть в мире существуют документы, в которых она вписана как А. Бортич. А потом, когда я уже отсмеюсь от того, что она Бортич, я пытаюсь вспомнить, чья это была история, где я ее слышал. То ли с какого-то интервью с Александром Гудковым, то ли хрен знает где. Так что о Бортич мы говорить сейчас не будем. Поговорим о предыдущем интервью Дудя, о Сигареве. Я не то чтобы большой фанат Сигарева, наверное, не так это правильно звучит, я не то чтобы фанат Сигарева, я вообще о нем, как о человеке, до интервью ничего особо не знал, кроме того, что он с завидным неким упорством снимает в главных ролях в своем кино свою уже бывшую на данный момент жену Яну Троянову. И давайте я вот к следующим параграфам нашим с другой стороны зайду, небольшое отступление сделаю, наверное, даже много отступлений будет, извините, не такой несогласованный подкаст. У меня была фантастическая теория, что лучшие критики кино и сериалов, да вообще всего чего угодно, должны с младенчества воспитываться в полной оторванности от социума, в подземных стерильных комнатах, с кроватью, экраном, пишущей машинкой и отверстием для подноса. Типа проснулся, посмотрел фильм, написал рецензию, засунул листы с текстом в отверстие, оттуда фигак, типа завтрак, и также в обед и ужин. Типа чтобы в процесс оценки кино, сериалов, видеоигр и книг у этих людей, как у идеальных критиков, никогда не вмешивались ни личные взгляды, ни политические ориентиры, ни актуальные новости, ни отношения к автору, ну, кроме оценок его предыдущих фильмов. И то, что у них при этом, конечно, будут сложнейшие отставания в развитии и невероятные букеты психических заболеваний, это, ну, кто-то должен страдать, чтобы мы с вами не смотрели всякую шнягу, чтобы эти чудо-критики выбирали нам только лучшее кино, и мы только его смотрели. И тут, конечно, хочется дежурно пошутить, что мой братан Егор Беликов именно так примерно и живет, но это, во-первых, не очень похоже на правду, а во-вторых, оставлю Егору право шутить про свою работу самостоятельно, потому что у него это и без меня неплохо получается. И вот к этому образцу абсолютной беспристрастности, то есть к человеку, живущему, значит, в пустой квартире, который только смотрит кино и описывает его, я максимально близко подобрался конкретно с фильмами Сигарева. Я о нем ничего не знаю вообще абсолютно. Я просто смотрел все три его фильма, и они все три мне понравились. Хотя понравились для его фильмов, ну, как лично мне кажется, слово недостаточно точное. Тут скорее подойдет какое-то более громоздкое определение, типа «Я очень благодарен автору за опыт, полученный во время просмотра этих его, так сказать, с позволения фильмов. Это было неожиданно, познавательно и очень интересно. Тем не менее, я не имею никакого желания повторять этот опыт в жизни снова когда-либо вообще». Так вот, во время интервью у меня не осталось абсолютно никаких вопросов ни к самому Василию Владимировичу, то есть как к режиссеру, ни к его творчеству. То есть я слушал это интервью, и каждые минут 10-15 такой: да, блин. То есть я напоминал такого выгуливающегося по улицам Левобережного района коня. Нет, ну серьезно, каждая история, которую он рассказывает у Дудя, это та самая Русь хардкорная, которую немного сложно мне рассмотреть из Москвы и понять. Но речь, тем не менее, идет о четвертом по размеру городе в стране, Екатеринбурге. То есть ладно бы речь во всяких ужасах, о которых он рассказывает, шла бы о селе Нижние Пиндюки или о каком-то еще затерянном месте, но речь о Екате. И да, по поводу Москвы, маленькое отступление, не могу его не сделать, каждый год спланирую об этом рассказать в подкасте, никак не могу. Значит, маленькое отступление вот такое, на минутку буквально. Я, как постоянный слушатель этого подкаста, отлично знаю, до переезда в Москву 17 лет прожил в Заполярье. И я знаю, что такое полярный день, я знаю, что такое полярная ночь, я знаю, что такое полярные надбавки, и еще неплохо знаком с морозами около 30-40, иногда даже 50 градусов. Ну, выпендриваться морозами я не буду, потому что любой якутянин или житель Дальнего Востока меня тут очень легко переплюнет. Я просто однажды зимой был в Иркутске, и там холодно совершенно по-другому. Там прям холодно-холодно. Холодно в квадрате, холодно капсом. Вот, не знаю, как это еще описать. Так вот, когда я в 2016 году переехал в Москву, у меня в телефонных разговорах с матерью родился вот такой мем. Сейчас я вам перескажу. То есть, представляете, где-то ближе вот время к ноябрю-декабрю, январю, может, даже, и по Первому каналу начинается программа «Время», и ее ведущая такая: «Новости, которые мы сейчас вам сообщим, вряд ли можно отнести к хорошему». Не, блядь, тупая фраза, ни один редактор такое не пропустит. Херня какая-то. Ну ладно. «На столицу нашей страны, на город-герой Москву, надвигается страшное бедствие. Эвакуироваться уже поздно, никто не сможет спастись. И даже те, кто каким-то образом выживут, скорее всего, позавидуют тем, кто ушел из жизни быстро. Любое сопротивление бесполезно. Помощи ждать неоткуда. Исход предрешен. Удачи вам и храни вас Господь. Ведь в Москве ожидаются аномальные заморозки в районе минус 15 градусов и снегопад до 1 сантиметра». Потому что когда я в эти библейские холода, созданные, чтобы стереть все живое с лица земли, выхожу погулять, то я впервые за всю зиму в Москве вижу, что наконец-то свежо, есть чем дышать, снежок какой-то выпадает на эту плитку обосранную и обоссанную. В общем, как-то хотя бы Москва похожа на город зимой, а не на кисю-месю бесконечную. Ну давайте вернемся к Сигареву. Первая история, которую он рассказывает, там примерно такая: «Ну, мой младший брат, он, значит, только недавно из тюрьмы вышел. Так-то он вообще 6 раз сидел за жизнь, но в первый, я помню, он вот за убийство сидел, потому что у него был друг, которому, значит, руки до плечей сожгло, их ему ампутировали. Так вот, этого друга какой-то хмырь изнасиловал, а брат пришел, хмыря этого избил и убил случайно. А брату в это время было 16 лет. Я, наверное, какие-то детали там плохо вспомнил, но примерно история звучит вот так. И я вот слушаю это все и такой: ага. Во-первых, типа, любых двух фактов из этой истории было бы достаточно, чтобы собрать неплохую заметку на медиазоне. Куда уж тут вся история бы не поместилась явно, потому что явно бы люди подумали, что кто-то сочиняет и приукрашивает, чтобы пилить зарубежные гранты. А во-вторых, мне нравится, как это ложится, значит, в придуманную не мной и не в мое время сюжетную канву любой новости на ленте.ру, в которой, значит, в России все, что происходит, заканчивается только смертью и тюрьмой, иногда даже одновременно. Но дальше еще жирнее по интервью. Просто супер-попер-хардкор просто. Уровень эксперт. Дудь такой: «А откуда вот сцена с паром изо рта мертвого ребенка в фильме «Жить»?» А Сигарев ему отвечает: «Ой, слушай, история очень простая. Это у моего старшего брата, который работал на Уралвагонзаводе. Однажды сын умер, 7-летний, просто в печи, в доме, заслонку закрыли. В итоге они все угарным газом и потравились». Я такой: «What the fuck?» Причем чем дальше в интервью, тем сильнее в стратосферу улетает градус вот этого тотального ада. Типа: «Вася, расскажи, как вот сын жены твоей с собой покончил, а? А почему вот она тебя потом бросила?» И в итоге там ближе к концу интервью Дудь, как обычно, значит, главный моральный компас страны, полноправный представитель Христа на земле, несгибаемый, значит, авторитет, заявляет такой: «Вася, про тебя говорят, что ты часто бухаешь. Прекрати, пожалуйста, часто бухать». Ну, не знаю, на что при этом расчет идет, ну ладно. И я иду, слушаю это все в наушниках и думаю: «Бляха, братан, со мной бы хотя бы треть этой херни произошла бы, я бы как раковый больной с собой бы катал такой мешочек на подставке на колесиках, от которого бы вот в меня шел катетер прям в вену, и туда бы прокапывалась бы водочка внутривенно круглосуточно, чтобы вообще никогда в жизни больше не трезвел». Так что респект Сигареву за то, что вот сам на себя руки за все прошедшее время не наложил, а свою, значит, травму, боль, страх и кошмар превратил в кино. Не самое радостное, но хоть какое-то. Вся моя, значит, гениальная затея и идея о том, чтобы записать в феврале красивенько 4 выпуска по одному в неделю, разбилась о смятение, вызванное приложением Clubhouse. Clubhouse — это, значит, приложение, которое является по определению своему drop-in аудиочатом, то есть взлетательным аудио, значит, чатом, в котором нельзя писать сообщения. Нельзя писать сообщения никому вообще никак, то есть не вообще вот fuck you, пальцы нет. Можем только слушать слушать и говорить. И еще совершать несколько действий, каждый из которых все равно заканчивается тем, что вы что-то слушаете или что-то говорите. Fuck you, глухонемые, если вы пользуетесь этим приложением. Clubhouse ни в коем случае не первое приложение, которое позволяет с кем-то разговаривать. И вот далеко явно не первое приложение, которое позволяет кого-то слушать. До него были, значит, drop-in радиочат приложения, которые позволяли и собирать комнаты, и общаться там, и давать слово спикерам, зрителям и всем остальным. Все это было. Но вот опять же, неожиданная история случилась максимально неожиданно. И оказалось, что для успеха социальной сети в нее должно быть проблематично попасть. Дальше я решил все свои впечатления от социальной сети дать в хронологическом порядке, чтобы не запутаться. Первым, разумеется, шло отрицание. Типа, не нужен мне, точнее даже не нужен мне никакой инвайт в ваш клабхаус. И так сил нет, и так дел до жопы иногда. Давайте еще одно, значит, будем делать на постоянной основе. Давайте, значит, еще одну херню замутим, чтобы потом, значит, все спрашивали, когда следующее там собрание, еще такое. Давайте, значит, еще один проект на горб возьмем, и так непонятно, как все успеть. И в итоге между двумя состояниями я вечно морочусь, типа, я все могу и совсем справлюсь, я Господь Бог, и Господи, я абсолютно бессильное говно, пожалуйста, добейте меня. Так вот, типа, не буду еще просить инвайт, нельзя выглядеть так унизительно в социальных сетях, и это не вяжется с моим имиджем, который сам себе построил и вообразил. Ну, потом инвайт, слава богу, мне все-таки предложили. Ну, думаю, ладно, окей, просто посижу, не буду превращать это в какой-то проект, буду, значит, сидеть и слушать. Может быть, стану умным. Вон сколько классных русских поговорок про то, что умный тот, кто сидит и молчит. Думаю, ладно. Думаю, если, значит, в Clubhouse так трудно попасть, и так вот, значит, инвайты там еле-еле расползаются, то, значит, скорее всего, предположительно, там тусят самые-самые турбо-про-люди, которые вот прям в тем, чем они занимаются, супер-профи, и могут любую вещь тебе за 15 секунд разжевать, обосновать и, значит, подвести, и все ты будешь понимать. Ну, разочарованию моему не было предела, и все стало понятно в первых же комнатах, в которые я попал, то есть это... Что привело вот этот опыт, да, с первыми комнатами, привел к тому, что я теперь буду называть Clubhouse экспертизой вот этой вот роскошной. Значит, одной из первых я пришел в комнату, посвященную YouTube, послушать умных людей из ведущих российских и международных агентств и СМИ о том, как, значит, правильно выходить или выводить чужие проекты на YouTube, что нужно учитывать, как что нужно делать, как добиваться успеха, там, переставать тревожиться, начинать жить, заводить друзей и оказывать влияние на людей. Я говорю, ну, класс, супер. И в итоге, значит, это вот, извините, комната длилась полтора часа примерно, и вот из них примерно полчаса все ее присутствующие люди вылизывали с разным, с переменным успехом друг другу жопки, а потом начали советовать слушателям такие совершенно безумные вещи, типа, чтобы пользоваться успехом на YouTube, у вас должно быть хорошее изображение, хороший звук и хайповая тема в заголовке видео. Я такой, вау, уровень экспертизы сбивает меня с ног. Типа, а чтобы подкаст классно получался, надо говорить слова, не путая звуки. Вот просто иногда вот записывать второй дубль, чтобы была уверенность в том, что ты сказал все верно. Поэтому если вы думаете, что там сидят люди, способные изменить вашу жизнь там своей мудростью, нет. Люди, способные изменить вашу жизнь, сидят в матросской тишине. Во-вторых, что меня еще поразило помимо экспертизы, вот этот формат, где ваша беседа никак не записывается принципиально, вот, в политике сети, но запись беседы может как бы втихаря из-под тяжка вести любой из участников. Назовем это протокол Шрёдингера, то есть как бы он ведется одновременно и не ведется. Тогда непонятно становится. Вот когда ты ведешь Clubhouse беседу, скажем так, более-менее важную, это ты говоришь строго глазу на глаз с аудиторией, или информация, которую ты там даешь, может выйти за пределы приложения. Вот этот вот одновременная вероятность и того, она это создает много сложностей. Если кто-то в беседе все-таки может палить и записывать все, что там происходит, то ни о каком формате соцсети для секретиков, инсайдов и тайн речи вообще идти не может. То есть, если все оттуда так спокойно утекает, то ни о каких, значит, там «О, по секрету расскажу, Путин киборг», там не может быть ничего такого. Сорян. Вторая. Однако, получается, если все-таки никто не пишет, и никто не записывает, и никто, значит, не ведет хроники бесед, то смысл туда вообще что-то важное говорить. Количество слушателей этого выпуска подкаста, вот именно этого выпуска подкаста, считалось бы для Clubhouse очень большой комнатой, запредельно приличной, мне бы уже несли деньги. И если мне нужна аудитория, с которой я хочу разговаривать, или с которой я хочу что-то донести, или что-то рассказать, то я лучше продолжу писать выпуски, нежели создавать комнаты. И вот, да, третье, это вот прям моя любимая, сейчас у вас вау будет прям супер инсайт в мою душу. Смотрите, мне не нравится этот формат Clubhouse, это либо здесь, либо мимо. Так как записи силами приложения нет, архивы никакие не ведутся, и само приложение ничего не архивирует и ничего не записывает, а также администрация строго как бы смотрит на тех, кто записывает, но не мешает им аппаратно записывать, то есть если ты начинаешь записывать, у тебя просто такая шторка падает красненькая, и на ней написано: пожалуйста, мы вас очень просим, не записывайте чаты, это как бы против правил приложения, но ничего тебе не запрещает, можно хоть все беседы, которые ты слушаешь, записать и распространять. Но если это не делать, то получается, что каждая комната, она в какой-то момент создается, какое-то время идет, и после какого-то момента закрывается, исчезает навсегда. То есть ты либо был там, либо не был нигде. Все. Так вот, то есть посмотрите, если вдруг на следующие выходные комнату мечты для меня заведут, типа Аарон Соркин, Дэвид Финчер и Трент Резнер в прямом эфире сочиняют фильм вместе с аудиторией. Каждому, кто подсоединяется, можно сказать одно слово или словосочетание, и Соркин пишет сценарий, Финчер придумывает, как бы он эту сцену поставил, а Резнер прямо в прямом эфире на пианино пишет саундтрек. Вот это супер было бы, да? Или такая комната под названием «Кто такой и зачем нужен Владимир Путин?» Так вот, по концепции, которую навязывает нам сервис, это one time thing, то есть вечеринка на один раз. Если ты пропустил, то значит ты лох. Значит, ты все, выпал из обсуждения. Значит, через месяц-два не сможешь понимать какие-нибудь новые мемы, приколдесы или что-то еще. Так вот, в эпоху, когда любой линейный формат вещания чего угодно сосет, простите, биву, мне это вообще непонятно. Во всем интернете, вот после того, как стало понятно, что телевидение и радио — это все-таки для бабушек и дедушек, во всем интернете больше ничего, нигде и никогда от меня не требуется, кроме денег и внимания. Любая статья, любой материал, любой фильм, сериал, телепередача, интервью, шоу, книга или комикс даже находятся от меня, даже фотографии, картины, все что угодно, находятся от меня на расстоянии, ну, секунд типа 10 и, может быть, одной транзакции по карте. Причем вот это вот то, что я ищу, вот в смысле любая статья, любой материал, любая картина, любое шоу, все что угодно, будет там же ровно в тот момент, когда будет мне нужно. То есть получается, что первым и единственным моим развлечением, которое вдруг почему-то смеет указывать мне, где быть и когда, и чем заниматься в какой-то конкретный период времени, иначе я все пропущу, это сервис, в котором главная фишка — это беседы с селебами. Ну, по крайней мере, в России, по крайней мере, сейчас. При этом, как бы, это возможность послушать, как селебы уровня AAA отвечают на твои вопросы. Точнее, не на твои вопросы, а на вопросы модераторов группы, то есть ты примерно на том же уровне суперинтерактивности, как и во время просмотра интервью Дудя. То есть не надо думать, что ты подсоединишься, тебя обязательно прям с полтыка возьмут, значит, разговаривать, не знаю, с Ивлей, например. То есть, если это приложение указывает мне, как жить и в какой момент что делать, и оно единственное, повторяю, и первое в этом, значит, в этой наглости своей, то это должны быть просто ебанистические вопросы. Это должны быть вопросы, от которых у людей должны, не знаю, выпадать позвоночники. Типа, сколько крови нужно, чтобы отмыть предательство? Или, как ты себе представляешь свой персональный ад? Или, какой твой любимый смешарик? То есть, может быть, я ради этого интервью, ради этой комнаты, ради этой возможности побеседовать с супер-супер-селебой не пошел сегодня стрелять в школьников в Call of Duty, которые будут там, скорее всего, и завтра, и послезавтра, и через неделю. А я прихожу, жертвую временем, значит, растыкиваю планы, чтобы послушать, как Роднянского спрашивают: а посоветуйте кино на вечер? А, или Парфенова спрашивают: а какой у вас любимый год в намедни? И я при этом придумал только один из этих вопросов, угадайте какой. То есть у меня вот на этом моменте срабатывает вот какой механизм в голове. Если есть вещь, которая от меня требует что-то эксклюзивное, то есть в данном случае бросить вообще к чертям собачьим все и слушать кого-то в данный момент времени и не отвлекаться, то и награда должна быть эксклюзивной. То есть люди должны рассказывать, типа, я лишился девственности с стадом диких, I don't know, бурундуков. Но по факту я ничего за 2 недели пользования Клабхаусом нового не узнал. И даже если, там, по ощущениям, да, что-то из старого смог постоянно подзабыть. И поэтому вместо того, чтобы испытывать тревогу на тему «А вдруг прямо сейчас где-то идет комната моей мечты, о которой я не знаю, в которой скажут что-то, что изменит мою жизнь», я решил просто не ходить в Клабхаус, ничего слушать. Я теперь буду ходить туда только говорить. Вот такой у меня метод борьбы с реальностью. Который раз вынужден пользоваться приложением Авито, и это не вызывает у меня ничего, кроме тревоги. Важно отметить, что тревогу у меня вызывает как пользование приложением Авито, так и пользование всей инфраструктурой Авито, включая сайт или что там еще у них есть. Потому что это правда абсолютно невыносимое испытание для моего, не знаю, склада характера, наверное, и для моей интроверсии, и для всего остального. То есть, слава богу, там с определенного момента появилась возможность не разрешать незнакомым людям вступать с тобой в телефонные переговоры без твоего желания. То есть при подаче объявления теперь можно разрешить только писать себе сообщение, а не наяривать, значит, на телефон в самый неподходящий момент. А самый неподходящий момент, как все прекрасно знают, это любой ебаный момент, когда вдруг кто-то решил тебе позвонить. И вот, значит, ситуация примерно следующая. Выставил я свои старенькие-старенькие Apple часы в связи с грандиозной невероятной обновкой на SE. И мне тут же, значит, начали писать люди и предлагать торговаться. А никто не предлагает торговаться, типа, торговаться будете? Сразу начинаются варики. То есть ты выставляешь, например, за 6, а тебе сразу пишут, типа, 4 500. Типа, чё как, торг возможен? Возможен ли торг? То есть я эмоционально и интеллектуально не вооружен теми знаниями, навыками, способностями и всем остальным, чтобы вести вот этот вот диалог как-то более-менее результативно. Скорее всего, итог этих переговоров в приложении Авито будет на 100% зависеть от моего настроения. То есть будет хорошее настроение, буду там хихихаха, кто последний, а давай за 500, давай не глядя махнемся. Будет плохое настроение, начну грубить, потому что в предыдущий раз так и было. Типа, пишет мне чувак, возьму, говорит, за 500 рублей. Я такой, возьми за 500 рублей. Хотел дописать в рот, но сказал, написал просто в другом месте. Ну, то есть очень тяжело мне это дается. Очень сложная эта задача для любого человека, наверное, не которому меньше 50. Ну, то есть начинаются варианты. Я так не люблю варианты. Я так не люблю вести эти переговоры. Я так не люблю торговаться. То есть я же выставил цену. Я же посмотрел, сколько эти часы стоят в других объявлениях на Авито. Их состояние сравнил со своими. Я такой, ну вроде да. Я знаю, сколько я хочу получить. Зачем мне вот это все? Хочется, чтобы Авито перепрофилировалось или создало какое-то ответвление под названием Авито Авито Лайт для миллениалов, зумеров и интровертов, я не хер знает еще для кого, где будет исключительно режим пользования в виде Тиндера вещей. То есть ты выбираешь такой, мне нужны часы Apple, старенькие, Series 2, например, да, 42 миллиметра. И ты начинаешь просто вот эти предложения листать и смотреть, подходит, не подходит. Подошло, выбираешь, подходит, сразу, значит, чуваку приходит автоматическое сообщение, что его лот куплен, дожидайтесь курьера, чтобы он забрал. А тебе приходит сообщение, что деньги списаны, ждите курьера, он вам все привезет. Я считаю, что из всех вот этих вещей, из всех этих социальных взаимодействий, которые от нас до сих пор в 2021 году почему-то требуются, надо свирепо и безжалостно исключать людей. Все, человеческий фактор на Авито меня больше не волнует. Пожалуйста, прекратите это дерьмо. Все, сделайте, чтобы роботы, алгоритмы, курьеры и нейросети решали за меня вопросы, как мне избавиться от всякого барахла в жизни. Я не хочу торговаться, я не хочу договариваться о встречах. Это, кстати, вообще невозможно иногда. Пишет человек, встречусь с вами там-то, там-то. Я говорю, я туда не поеду, даже мертвый. Они такие, ну, блин, по-другому, значит, сегодня нельзя. Я такой, да ёб твою мать. Почему Авито не сделает просто Тиндер для продажи вещей с подключенной к нему курьерской службой или службой доставки? Я не хочу общаться с людьми. На этом маленькую секцию про Авито я закрываю. Спасибо, что дослушали сюда. И пишите, пожалуйста, мне во всякого рода личные сообщения, Из каких еще жизненных процессов, в которых вам приходится участвовать до сих пор, необходимо исключить всякое человеческое присутствие? В какие ситуации вы попадаете, которые очень хотелось бы автоматизировать и не общаться с людьми? Я надеюсь, меня слушают вот суперзумеры, бумеры, интроверты, миллениалы. Поэтому, да, присылайте. Самое интересное я попробую не забыть и в следующем выпуске описать. А заканчиваем мы весенними звуками синтезаторной капели песней «Магия» в исполнении группы Loud featuring Крем Сода.
Мир наш сегодня, верь мне.